Лаба свака, господин Сапоны, тема нашей сегодняшней лекции – «Вавилонская делегация», 39 глава книги пророка Иешаяху. В то время послал Меродах Баладан, сын Баладана, царь Вавеля, письма и подарок Хизкияху, ибо слышал он, что тот был болен и исцелился. И обрадовался им Хизкияху и показал им дом своих сокровищ, серебро и золото и благовония, и масло помазания, и дом своих сосудов, все, что находилось в сокровищницах его. Не было вещи, которые не показал бы им Хизкияху в доме своем и во всем владении своем. Царь Хизкияху радушно принял вавилонскую делегацию. И пришел Иешаяху, пророк, к царю Хизкияху и сказал ему: «Что сказали эти люди, откуда они пришли к тебе?» И сказал Хизкияху: «Из земли дальней пришли они ко мне, из Бавеля». И сказал Иешаяху: «Что видели они в доме твоем?» И сказал Хизкияху: «Все, что в доме моем видели они, не было вещи, которые не показал бы я им в сокровищницах моих». Речь идет о храме. Речь не идет о царском дворце, речь идет о храме. И сказал Иешаяху Хизкияху: «Слушай слово Господа Цваота. Вот дни приходят, и унесено будет все, что есть в доме твоем, что собрали отцы твои до этого дня в Бавель. Не останется ничего, сказал Господь. И сыновей твоих возьмут, которые произойдут от тебя, которых родишь ты. Возьмут они, будут они придворными во дворце царя Бавеля». И сказал Хизкияху Иешаяху: «Благо слово Господа, которое ты изрек, и сказал: да будет мир и правда в дни мои». Это очень кратко сказанная глава, требует глубокого понимания. Что не так сделал царь Хизкияху, радушно приняв вавилонскую делегацию? Тема нашей лекции – вавилонская делегация. Сказано в Деврей Аймим, летописи царей Иудеи: «Вейцлах Хизкияху бехоль маасеру, и был успех у Хизкияху во всех его деяниях. Векенда милицей сарей Бавель, гамишалхим алав лидрож гамов эт ашер ая баарец, азвога элоким ланасото ладаат коль белеваво». И также с посланцами министров Вавилона, которые были посланы к нему, спросить о знамении, которое произошло в земле Израиля, оставил его Всевышний, испытать его, узнать все, что находится в его сердце. Речь идет о великом царе Хизкияху. Молитва, которая поднималась Бейна Крувим, так что эта молитва привела к чуду спасения Иерусалима от армии Санхерива, когда ангел Гавриэль привел к их смерти, когда открыл им уши, и они услышали, как ангел восхваляет Всевышнего. Речь идет об этом царе, который в то время был смертельно болен, как мы учили в прежней главе. И испытание, которое он прошел, принеся спасение Иерусалиму, было в условиях смертельной болезни царя. И вдруг эта вавилонская делегация оказалась самым центральным испытанием великого царя Хизкияху, в котором он не смог выстоять. Задача, стоящая перед нами в этой главе, понять, в чем заключалась вина и ошибка царя Хизкияху при приеме делегации, направленной царем Вавилона в Иерусалим, чтобы оказать почет еврейскому народу и его великому царю. Раши. В комментарии на первое обращение Всевышнего к Адаму после совершения им греха сказано так: «Аека, человек, где ты?» Это был первый вопрос, который Всевышний задал человеку. Раши, в самом начале Торы, объясняет это следующим образом. Юдея Рая Рихангу. Всевышний знал, где находится человек после совершения первого греха. Эля Ликанесам оба дворим. Всевышний намеревался начать таким образом беседу с человеком. Векен Бекаин. И также произошло в случае с Каином, когда Всевышний спрашивает его, а Ера Велахиха, где Эвель, брат твой? Векен Бехискияру Бешлухей Мерудах Баладан. И также произошло с царем Хискияру, когда посланцы Мерудах Баладана пришли к нему. То есть самые большие сбои в этом мире, которые произошли, сравниваются с этим испытанием царя Хискияру. И все это требуется понять. Мерудах Баладан, царь Вавилона. Ральбак отмечает, что в те дни Вавилон был подчинен Ассирии и платил дань царю Санхириву. Талмуд, трактате Сангедрин. Май Баладан бен Баладан. Почему он называется Баладан, сын Баладана? Мерудах Баладан, сын Баладана. Почему он так называется? Говорит Талмуд. Амрей Баладан Малка, Гавы Иштани Апаи, Гавы Киды Калба. Талмуд отмечает, что его отца произошла определенная проблема. Его лицо превратилось в лицо собаки. Очень напоминало лицо собаки. А он, судя по всему, был достаточно достойный человек. Гавы Ятив Бреэль Малхута. И он уступил в такой ситуации царство своему сыну. Его сын воссел на царство. Гавы Ктив Шмей Ушмей Даво Беладан Малка. И он добавил таким образом имя отца к своему имени. Мерудах Баладан Бен Баладан. Гайну Дектив Бен Ихабед Ав. И это то, что сказано, сын почитает отца своего. То есть Талмуд его приводит нам в качестве примера почитания отца. Талмуд объясняет нам происхождение немножко странного и неожиданного имени царя Вавилона. Каким образом Мерудах Баладан, царь Вавилона, узнал о чуде возвращения солнца, произошедшего в Иерусалиме. Образ жизни и правления царства Мерудаха был следующим. В Талмуде сказано, что его главным идолом было солнце, он поклонялся солнцу, при этом его поклонение выглядело следующим образом. Он просыпался не позже, чем через 3 часа после того, как вставало солнце. Отсюда, в частности, мы учим, что человек должен прочесть Шма до того, как встают самые последние, это сыновья царей, они обычно меньше всех заняты, и они уже к 15:45 просыпаются, поэтому он вставал примерно таким образом в такое время, завтракал, ложился спать и давал указания своим администраторам разбудить его перед наступлением темноты, чтобы он мог пообедать и потом уже нормально спать лечь вечерком. В результате он просыпается самостоятельно, без того, чтобы его разбудили, и видит, что солнце на восходе. Он приказал всех казнить. Говорит, как? Я позавтракал, и вы дали мне возможность проспать сутки до следующего утра? А почему же меня не разбудили перед заходом солнца, чтобы я мог пообедать нормально? Всех казнить? Они говорят, да нет, это тот же самый день. Евреи просто что-то такое делают, они солнце гоняют. Солнце на 10 часов вернулось назад. Это тот же самый день, казнить нас не нужно. Тогда он посылает посланцев в Иудею для того, чтобы узнать, что произошло в Иудее, и чтобы воздать хвалу царю Иудеи. Таким образом, Мерудах Баладан бен Баладан, как нам объясняет Талмуд, узнал вообще о происходящем чуде, о знамении, связанном с выздоровлением царя Хизкияху. «Я обрадовался им Хизкияху и показал им храм, серебро и золото и масло помазания». Масло помазания – это то, что интересовало вавилонскую делегацию. Что такое было масло помазания? Это было оливковое масло. В нем не было ничего особого, ничего сверхъестественного. В Вавилоне, наверное, растут оливки, или даже если и не растут, я не очень знаком с ботаникой в Вавилоне, но, во всяком случае, наверное, они могли импортировать оливковое масло. Это не было никаким чудом, ничего особого в оливковом масле не было. Из Испании могли привозить или из земли Израиля. И масло помазания было таким же, как обычное масло, только хранилось в храме, использовалось для помазания. И он им это показал. Это то, что их интересовало. И пришел Иешаяху, пророк, царю Хизкияху, и сказал ему: «Что сказали эти люди, откуда они пришли к тебе?» И сказал Хизкияху: «Из земли далекой пришли они ко мне, из Бавеля. Что видели они в доме твоем?» Видели они все, не было ничего из сокровища храма, чтобы я им не показал. И сказал Иешаяху Хизкияху: «Слушай слово Господа. Вот дни приходят, и унесено, что будет в твоем доме, в Бавель, в Вавилон». В чем заключалась вина и ошибка царя Хизкияху? При приеме вавилонской делегации комментаторы объясняют: и обрадовался им царь. Раши. Царь Хизкияху сформулировал ответ пророку следующими словами: «Мерец рахука бау элай. Из земли далекой пришли ко мне». Раши. «Гаялу ле рашива, ата навиш аль маком, вели ата шуэль, гитхил мидгае, веомар мерец рахука бау элай, лефихах неинаш». Должен был он ответить пророку: «Ты пророк Всевышнего, и меня ты спрашиваешь о причине этого визита?» Но он ответил: «Из далекой земли пришли ко мне, поэтому был он наказан, что возникла у него радость в связи с их приходом». Малбим. Вавилон и Ассирия – одно царство. Вавилон был опечален падением Ассирии и послал делегацию выпытать, в чем величие Израиля, что с ним происходят подобные чудеса и знамения. Царь Хизкияху ответил им: «В мою заслугу». Это был правильный ответ. Он был прав. Это знамение произошло действительно в его заслугу, но в глазах Вавилона Израиль сразу потерял свое величие, и они сразу начинают планировать завоевание Иудеи после смерти царя Хизкияху. С точки зрения народов, мира, значимость святой земли еврейского народа упала от этих слов, говорит Малбим. «Ваисмахалэгэм, и обрадовался он им». «Годе, кило самахбам бэцмам, он не обрадовался им самим». «Киядашило бауке кошре брит вэлгавим, он знал, что не пришли они для того, чтобы заключить завет и чтобы была связь между этими народами». «Аваль самахалэгэм бэсибатам, но он возрадовался их приходу по той причине, по которой они пришли». «Шемаца макомл гитпэр лифнэгэм, он нашел место для того, чтобы восхвалиться перед ними». «Кигадольгу, что велик он в глазах Всевышнего». «Умитох гааватове агаватол гитпэр, гитпэр гамкэн бекаводо шрову ацротав ваярэм этаколь». «Из-за того, что хотел он похвастаться перед ними, показал он им все свое богатство, и в том числе храм». Тогда пророк Иешаяху объявляет царю о будущем разрушении Иерусалимского храма Вавилоном. Пророчество о разрушении Иерусалимского храма. Суть испытания царя Хизкияху, мне кажется, достаточно раскрытой в ходе этого вступления. у великого царя Хизкияху все-таки оказался какой-то тончайший элемент своего «я», который и раскрылся в этом испытании, и который привел к несчастью народ Израиля в дальнейшем. Теперь перейдем к более глубокому пониманию всей этой лекции. Деврей Гаямим, с чего мы начали нашу лекцию. «Векен бемелицей сарей Бавель» — и так с посланцами, министрами Бавеля, которые были посланы к нему, «лидрож гамофет» — выяснить о том знамении, о том чуде Ашера Ябарец, которое произошло в земле Израиля. «Азвога и Луким» — оставил его Всевышний. «Ленасото» — испытать его. «Ладат коль белывово» — узнать все, что находится в его сердце. Первое военно-политическое событие, которое произошло после воцарения над Ближним Востоком Вавилона, был захват Иудеи. Когда Вавилон стал центральной силой на Ближнем Востоке, первое, что они сделали, захватили Иудею. Это чисто исторически. Хазаль. Когда я говорю «Хазаль», как правило, я имею в виду, что это говорят все комментаторы. Поэтому нет смысла выделять какого-то комментатора отдельно. Хазаль — это говорят все. Хазаль, хахамейну зихонам левраха, мудрецы нашей благословенной памяти. Одним из членов вавилонской правительственной делегации, направленной в Иерусалим, был Навуходнецер, будущий царь Вавилона, который разрушил Иерусалимский храм. Царь Хизкияху принял у себя Навуходнецера. Оказалось, что именно его визиту был рад царь Хизкияху, что и отметил пророк Йешаяху в своем пророчестве. По всей видимости, эти слова Хазаль нельзя понимать буквально и упрощенно, потому что эти события происходили за 135 лет до разрушения храма. По всей видимости, Навуходнецер как физическое лицо еще не родился. Но концепция Навуходнецера, а сейчас мы как раз и попытаемся понять более глубоко все эти события, она была там, среди официальных представителей правительственной делегации. Талмуд в трактате Сангедрин. «Бед раги шалах Меродах Баладан бен Баладан, мелах Бавель сфарим» — в тот момент послал Меродах Баладан, сын Баладана, книги, письма царю Хизкияху. «Мишумки халах Хизкияху вейхазек, ваташева шемеш эсер малот» — из-за того, что излечился царь Хизкияху от смертельной болезни, и солнце вернулось на 10 часов назад. Соответственно, 10 ступеням, 10 часам, когда солнце прошло вперед, в день смерти его отца, как мы учили на прошлой лекции. «Майгай», — спросил он, когда проснулся, «Майгай, что это за событие?» «Амрулай Хизкияху халаш витпах» — сказали ему, что царь Хизкияху заболел и выздоровел. «Амар ика гавра кигай вло баину лыждури и лыйшлома» — сказал он, — «есть такой человек на земле, и я не пошлю ему поздравления». «Катвулей» — написал он ему следующее письмо. «Шлома лымалка Хизкияху, шалом ли карта де Иерушалаем, шалом ли элога раба». Написал он: «Мир царю Хизкияху, мир городу Иерусалиму и мир великому Богу, который связан с царем Хизкияху и с городом Иерусалимом». «Навуходнецер сафрей де Баладан гавы». Навуходнецер был писцом Баладана. Опять же, не знаю, как это понять. По всей видимости, не в прямом смысле этого слова. На выходные царь как концепция, о чем будем говорить дальше. Он был песцом. «Гаги шаата лога вихосом» — и в тот час он не находился на службе. «Киата» — когда он пришел. «Амар лаву рехи ктиву» — спрашивает на выходные царь, как вы написали, как вы сформулировали это письмо. Амру лейрахи ктиву. Он говорит, так мы и написали. Мир царю, мир Иерусалиму, мир Богу. Омерлы, говорит он, Элога раба, великий Бог, у катвигу лейлы бесов, великий Бог, и вы написали это в конце, упомянули Бога в конце, третьем. Амар эле рахи ктуву, так нужно написать. Шалом лейлога раба, мир великому Богу. Шалом ли карта Дерушалай, мир города Иерусалим. Шалом ли малка Хискиягу, мир царю Хискиягу. Амрелей, кальяна дейгарта, игу. Легавы парванка рагат басрей, кедера гитарба псиот. Сказали ему, что уже отправили это послание. Побежал за ним на Навухаднецар, чтобы его вернуть. И пробежал огромное расстояние со скоростью, с которой проходит арба псиот 4 шага. Ата Гавриэль в Укми. Ангел Гавриэль остановил его так, что он не смог догнать этого посланника. Амар Раби Йоханан сказал Раби Йоханан. Или малый ба Гавриэль в Гиемидо, логаята канал и сунугем шел Исраэль. Сказал Раби Йоханан, если бы ангел Гавриэль не остановил тогда Навуходнецера, не было бы народу Израиля спасения от их ненавистников. Если бы они тогда правильно сформулировали это письмо и послали его, та заслуга, которую они получили бы в результате влияния этим письмом на все мироздания от нижних миров до высших миров, была бы таковой, что не было бы еврейскому народу спасения от них. Поэтому ангел Гавриэль останавливает Навуходнецара. Просто пытаюсь пока, может быть, мы даже не до конца понимаем смысл того, что он говорит тому в трактате Санхедрин в 96-й странице. Но мы видим, каковы процессы, которые тогда происходили. Так что появляется ангел Гавриэль для того, чтобы остановить Навуходнецара. Ангел Гавриэль, мы знаем, появляется в этом мире крайне редко и только в особых ситуациях. Среди вавилонской правительственной делегации был Навуходнецар. И мы уже отмечали, что эти события произошли за 135 лет до разрушения храма, поэтому, по всей видимости, понимать их нужно как-то. Даже не в переносном смысле. Сейчас мы увидим, как. Кто же там на самом деле был? В каком аспекте Навуходнецар там находился? Беньяху бен Иегуяда. Гатаам де Ядуа. Шегу ба мибат малкачва. То, что связано здесь с Навуходнецаром, является результатом того, что он являлся потомком дочери царицы Савской. Шеба але шлом гамелах, алава шалом, который пришел царь Шломо, мир ему, веголида бат, везе яца ми бейта. И она родила дочь, и он являлся потомком этой дочери. Велахен гугихрив бейта мигдаш, поэтому он разрушил храм Шебана Шломо Гамелах, который построил Шломо Гамелах, Алава Шалом, мир ему. Обратите внимание, Беньяху бен Иегуяда не просто так говорит мир ему. В это что-то вкладывает в данном случае. Он не просто так хочет память царя Шломо отметить. Он что-то в это вкладывает, и мы видим, что. Лекае Маша Неймар исполнить то, что сказал пророк Иешаяху, «Мигарсаеху махриваех мемех яцау, разрушители твои и уничтожители твои из тебя же выйдут». С одной стороны, он говорит, мир царю Шломо, с другой стороны, говорит, что из него вышли разрушители и уничтожители наши. «Велахен гая угевет Ирмияху». И поэтому Навуходоносор относился с особым уважением к Ирмияху, пророку. «Мипнейше гая гилгуло Шломо Амелах», поскольку он был реинкарнацией души царя Шломо. «Аллав гашалом», мир ему. «Шелахен нихрав габайт баямар». Поэтому храм был разрушен в его дни. Это все требуется понять. Это все в высшей степени требуется понять. Малбим. Малка Чва проделала долгий путь и приехала в Иерусалим, услышав, что мудрость царя Шломо божественная, а не человеческая. Малка Чва приехала в землю Израиля только с одной целью. У нее все было. Она была очень богата, у нее было большое царство, она имела все, что нужно. Она приехала к царю Шломо только увидеть его мудрость, что его мудрость божественная, а не человеческая. Она прибыла с загадками, ибо мудрость человека не позволяет проникнуть в тайны мышления другого. И суть всех ее загадок заключалась в одном: сможет ли царь Шломо отличить истинное от поддельного? Как то мы знаем один из примеров, когда она принесла много синтетических цветов, среди которых был один живой, и попросила царя Шломо определить. Он открыл окно, влетела пчела, которая в ту же самую секунду нашла тот цветок, который является живым. То есть с точки зрения видения пчелы, остальные цветы цветами не являлись вообще. С точки зрения пчелы, там был только один цветок, и больше ничего не было. Хидушей Агадот. Малхута дешварая малхут шельхисарон. Царство швы было царством с недостатком. В чем заключалась суть зарождения конфликта в образе Навуходоносора, который имел только одно желание – разрушить божественный храм в Иерусалиме? Навуходоносор имел только одно желание – разрушить храм. Больше никаких желаний и задач глобальных, ну, кроме завтрак, обед и ужин, у него не стояло. Он хотел разрушить храм. Это первое, что он сделал, когда он пришел к власти. Книга царей, которая подводит итог контакту между царем Шломо и царицей Савской. «Ваягедла Шломо, эт коль дворея, лога я даварны ла мин хамелах ашер логи гидла». И сказал ей царь Шломо все слова ее, все загадки ее, все слова ее, все. Она увидела, что царь Шломо видит, постигает все, что в ней есть. Эт коль дворея, все слова ее. Не было ни одной тайны, которую царь не смог бы ей указать. Ватере малкат шва, и увидела царица Савская. Эт коль хухмат Шломо, верабайт ашер бана. И увидела царица Савская всю мудрость царя Шломо и дом, который он построил. Иерусалимский храм. Суть конфликта между царицей Савской и царем Шломо заключалась в том, что царь Шломо построил божественное царство, а царица Савская – высшее человеческое. Как то сказано в Хидуше Агадот, «Малхута дешварая малхут шельхисарон» – царство швы, царство царицы Савской, было царство с недостатком. Это был предел человеческих возможностей, который, как только заканчивается, наступает пустота. Это и есть недостаток, это пустота. Хисарон, нехватка, недостаток. Там была пустота. Когда она увидела, что царь Шломо сказал ей все ее слова, не просто все слова, не просто ответил на все вопросы, не просто решил какие-то внешние вещи, все ее слова он смог сказать. Талмуд трактате Баба Баса. Омер Раби Йоханан, говорит Раби Йоханан, «Коль гомер малкат шва и шарейта, эйно эле туэ». «Май малкачва, малхута дешва». Сказал Раби Йоханан, «Всякий, кто говорит, что царица Савская была женщина, не иначе как заблуждается». Что означает «царица Савская»? «Царство Савское». Поэтому, когда сказано, что царь Шломо пришел к царице Савской, она родила дочь, результатом которой был Навуходоносор, конечно же, речь не идет о том, что царь Шломо совершил грех с этой женщиной. Речь идет о том, что царь Шломо не избежал столкновения между этими двумя цивилизациями, а допустил этот контакт. В результате царица Савская была в высшей степени восхищена образом царя Шломо, и храм, который он построил, был велик в ее глазах. Но этот контакт привел в результате к зарождению спора, конфликта, носителем которого был Навуходоносор. Навуходоносор – это переменная, которая ответственная за суть конфликта между божественным и человеческим на этой земле. Он был в правительственной делегации Вавилона послан
к царю Хизкияху.
«И твои сыновья будут придворными во дворце царя Вавилона». Мидраш. Потомками царя Хизкияху, взятыми на службу в качестве советников царя Вавилона, были Даниэль, Ханания, Мишель и Азария. Навуходоносор дал указание начальнику отдела кадров царской администрации найти юношей, наделенных мудростью, именно из потомков царя Хизкияху. Мне было важно для Навуходоносора, чтобы это были потомки следующих царей. Ему было важно, чтобы это были потомки царя Хизкияху, который был человеком, который привел к чуду в Иерусалиме. Его потомков искал Навуходоносор, чтобы их духовную силу и энергию использовать для того, чтобы она питала теперь царство человека, который он построил в Вавилоне. В этом заключалась мотивация Навуходоносора. Первый раз в истории мира использовать духовные силы Торы для поддержки жизненности оболочек народов мира. Именно это хотел сделать Навуходоносор и сделал бы, если бы потомки царя Хизкияху не были готовы и не были согласны не относиться к испытанию как к испытанию. Они вообще не были согласны пройти никакие испытания. Потомки царя Хизкияху, находившиеся на службе у царя Вавилона, стали людьми Великого Собрания, которые вернули былую красоту еврейскому народу, проложив путь ко второму храму и возвращению Израиля из вавилонского изгнания. Талмуд трактате Сангедрин. «Вэгаю сарисим бэгэхаль мэлах бавэль». И были они сарисим, что можно перевести как сановники, а можно перевести как евнухи. «Вэгаю сарисим бэгэхаль мэлах бавэль». Талмуд задает вопрос, май сарисим, что значит они были евнухи, или советники, или сановники. Рав амар сарисим мамаш. Рав говорит, сарисим в прямом смысле этого слова. Не знаю, что Рав имеет в виду. Вераби ханин омер шинистарса водазара бьемихэм. Что аводазара, идолопоклонство, стало евнухом в их дни. Они опустили идолов в Вавилоне, как мы знаем из книги Даниэля, которую мы выучили. Мариль Блох, руководитель Ешивы Тельц, разъясняет в своей книге «Тайного учения Ешивы Тельц», «Шурейда», «Уроки знания», концепцию спасения из огненной печи, куда был брошен Даниэль, Ханания, Мишель и Азария. Концепция огненной печи, что Всевышний относится с уважением к каждому творению, к его силам, которые ему даны были сотворения мира. И оказывается, что человек, когда он выходит за рамки правления законов природы, может привести к тому, что огонь потеряет силы жечь по отношению к такому человеку. Талмуд в трактате Сангедрин. Умисалик Навуходнецер Лерушалаим, и разве Навуходнецер пришел в Иерусалим, когда Иерусалим был захвачен и храм разрушен? В Эрахти вот же написано, то есть с одной стороны в Танахе написано, что Навуходнецер разрушил храм, предал его огню, захватил Иерусалим. С другой стороны написано, Веялото, и привели его, имеется в виду царь Циткияху, который попал в плен, Эль-Мелах Бавель Ривлата, к царю Вавилона в Ривлу, это в Антиохии. Вомар Раби Абаху, за Антиохи. Раби Абаху говорит, это Антиохи. Байлы Мигдар, Амар, Мистапина де ло лиавду би, кигехи давду басанхирив. Навуходнецер опасался, чтобы не произошло с ним то, что произошло с Санхиривом возле стен Иерусалима. Если еврейский народ тогда, перед разрушением храма, смог бы сделать настоящую тшуву и исправиться. Навуходнецер знал уроки истории и сделал из них простой вывод, что во время осады Иерусалима и разрушения храма царской особе лучше быть подальше. Но тогда чудо не произошло, еврейский народ не был достоин, потому что родился уже царь Менаше, сын царя Хизкияху, в дни которого был подписан декрет о разрушении Иерусалима. Это короткая 39 глава, заканчивается следующими словами. «И сказал Хизкияху, пророку Йешаяху, благо слово Господа, которое ты изрек, и сказал, да будет мир и правда в дни мои». Первое впечатление о смысле сказанного, что после меня хоть потоп. И так говорили цари Эдома. Цари Иудеи так не говорили. Истинное значение этих слов, что царь выразил благодарность Всевышнему, что ему удалось исправить еврейский народ на период его правления. Что он еще мог сделать? Он пытался не жениться и не дать жизнь следующему царю Менаше, чтобы тот своей жизнедеятельностью не привел к разрушению храма. Но и это было неверно в глазах Всевышнего. Он смог исправить еврейский народ от Дана на севере до Бершевы на юге, так что его масло освящения в доме учения смогло снять гнет Санхерива. Он говорит, в мои дни мы были спасены. Дальше мои потомки, может быть, смогут сделать то, что они смогут сделать. Талмуд трактате Брахот. Гиней лишалом мар лимар. И вот от мира этого говорит царь Хизкияху в предыдущей главе. Горечь мне, горечь. Афилу бешаше шагерлу акодыш берогу шалом маргулу. Даже в тот час, когда Всевышний послал ему сообщение, что мир будет в дни его, горько ему от этого мира. Образ царя Хизкияху, великого в Израиле, который после всех этих тяжелейших испытаний осады Иерусалима, голода, когда в праздник Песах ночью они читали Галель с пророком Йешаяху, не имея мацы и вина для исполнения заповеди, когда это было на третий день после его болезни, когда он смог подняться в храм, будучи смертельно болен. И тут он обрадовался делегации из Вавилона. И вот он декрет Навуходоносор был там. Вывод для нас. Всевышний ставит перед царем Хизкияху нечеловеческие испытания. Нашествие непобедимой армии Ассирии, невозможно создать семью, смертельную болезнь. Обязаны сказать песню и Навуходоносора в делегации из далекой страны, далекой, неизвестной тогда периферии Ассирии, Вавилонии. Всевышний действительно требует от человека пределов человеческих возможностей. Как говорили в доме учения Мусара в Кельме, ощутить себя божественным творением, прийти к постижению себя как божественного творения и жить соответственно этому принципу. Этот принцип сформулировал царь Давид в 8-м псалме. «Ветехасрегу мят мейлуким и квод ваадар театрегу, там шелегу бемасе едеха, коль шата тахат раглав». И не хватает ему лишь немногого до Бога. Славой и красотой окружил его. Дал ему власть над всеми деяниями руки твоей. Все поместил ты под ноги его. Это касается каждого из нас с вами. Это не касается кого-то, кто живет где-то там в Бнебраке или в Иерусалиме. Касается каждого из нас в эдомском изгнании. К этому мы должны стремиться, таковыми мы должны стать. И в этом повествовании мы находим, насколько пророк Йешаяху был выше любых возможных испытаний пророк Бога Живого. На этом завершается 39 глава книги пророка Йешаяху. Библейские критики утверждают, что начиная со следующей 40 главы книги пророка, продолжение написал другой человек, ибо текст продолжения книги существенно отличается от предыдущего, являясь утешением Израиля. Теперь мы сможем с вами по-настоящему понять причину этого. До сих пор пророк Йешаяху делал все возможное для того, чтобы царь Хизкияху стал Машиахом. Исторический процесс достиг своего завершения, не получилось. Теперь продолжение его книги – это утешение еврейского народа на долгие века четырех изгнаний, которые Имерцей Ашем закончится в скорости в наши дни. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Почему царь Хизкияху обрадовался этой делегации? Ведь, как вы говорили на лекции, это была делегация из малоизвестной тогда страны. Что заставило его обрадоваться этой делегации?
Книга Деврей а-Ямим, летописи царей Иудеи, которая на самом деле не очень изучается людьми, потому что она более-менее повторяет все, что произошло, все, что мы знаем из других книг Танаха. Эту книгу составил Эзра, Деврей а-Ямим, для того, чтобы на самом деле провести родословную всех семейств дома Израиля, чтобы не оказалось, что среди них есть какие-то чуждые элементы. Это была его цель. Так вот, в книге Деврей а-Ямим написано следующее, что Всевышний пожелал испытать его, узнать все, что на сердце его. Все, что на сердце. То есть вот до самого конца. Царь Хизкияху обладал небывалым упованием на Бога. Так что, когда Рав Шаке, находясь возле стен Иерусалима, богохульствовал, даже сам Рав Шаке признавал, что единственное, на что полагается царь Хизкияху, это на Бога Израиля. В условиях смертельной болезни он был абсолютно уверен, что Всевышний спасет народ Израиля. Посмотрите, как устроена вообще книга пророка Йешаяху. 37 глава повествует о спасении Иерусалима. 38 глава о смертельной болезни. То есть она просто показывает, что в условиях 37 главы осады Иерусалима, богохульства Равшаке и чудесного спасения, царь на самом деле был смертельно болен. И, наконец, 40 глава говорит, что как только он выздоровел, человек немножко расслабляется. Когда Иерусалим спасен чудесным образом, когда он выздоровел от смертельной болезни, человек немножко расслабляется. И вот тут Всевышний пошел проверить все, что на сердце его. Он обрадовался людям, которые пришли издалека. И отметили, что произошло в мире такое небывалое явление. В заслугу кого? Он сказал, что в заслугу меня. И это было правда. Действительно, в его заслугу. Тончайший элемент «я» там прозвучал. Он ослепил царя, и царь показал им, что масло помазания. Только это их интересовало. Не оружейные склады, как здесь написано, переводчик. Не склады их интересовали, оружейные. В Вавилоне оружие было не хуже, чем у царя Хизкияху. Их интересовало масло помазания. На выходные царя интересовало масло помазания царей Божественного Царства.